Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Ягнец Божий Сын, небесный занял трон, коленев преклонив, достоин славы Он. Возможно, вы первый раз в нашем собрании сегодня и думаете, ну почему они твердят одно и то же? Иисус Христос, Иисус Христос. Ну, два раза, ну, три раза, ну, 5, 10, 20 раз. Хочу сообщить вам, нет никого более ценного, чем Иисус Христос. Найдите и предложите альтернативу. Во всей вселенной вы не найдете личности, которая может быть выше Христа, которая может быть более превознесена, чем Христос. Вот почему мы в церкви, как дети Божьи, твердим и восхищаемся только Христом. Воплощенный Иисус Христос стал зенитом человеческой истории. Его приход на землю не только разделил календарь на две части до Рождества Христова и после Рождества Христова, но также приход Христа разделил человечество. Сам Господь сказал: «Думаете ли я, что я пришел принести мир на землю? Не мир, но разделение». Это слова Иисуса Христа. Иисус Христос, появление Иисуса Христа возбуждало в людях либо горячую преданную любовь, либо лютую ненависть, либо поклонение, либо богохульство, либо веру, либо неверие. И то, как люди относились ко Христу, в конечном итоге показывало, кто они есть по сути. Овцы или козлы? Пшеница или плевелы, верующие или неверующие, спасенные или погибшие. Иоанн написал Евангелие, чтобы представить людям Иисуса как Сына Божьего и Мессию. И затем на протяжении всего Евангелия, как мы с вами следуем, если вы внимательно бы просмотрели первую главу, вторую, третью, четвертую, пятую, вы бы увидели постоянную реакцию людей на приход Христа в их жизнь. Одни принимали Христа, другие отвергали. Третьи отвергали, четвертые принимали. Иисус постоянно показывал реакцию людей на приход Христа в их жизнь. В той истории, которую мы продолжим с вами сегодня читать, рассказывается или рассказывалось, мы уже читали с вами, о том, как Мария буквально за неделю до Голгофского креста пришла. Это было в Вифании, пришла в дом, где был Иисус Христос, где был обед в Его честь, и она взяла драгоценное мирра и вылила Ему на ноги. И дом наполнился благоуханием. Красивая иллюстрация. Когда думаешь об этом, хочется вдохнуть тот аромат той обстановки. И помните, с одной стороны, этот поступок Марии явил любовь, посвященность, с другой стороны, холодный расчет и ненависть Иуды. Итак, наш Спаситель пришел в Вифанию, и две реакции людей. И в прошлое воскресенье мы с вами отметили, что в этой истории не только два человека, главных героев, да, Мария и Иуда. Один положительный герой, другой отрицательный, в центре Христос. Но если подробнее посмотреть, мы увидим с вами 5 реакций людей на приход Христа. Помните, Марфа служила Христу, Мария ценила Христа, Иуда негодовал на Христа. Иудеи, обычный иудейский народ, любопытничал в отношении Христа, а первосвященники замышляли убийство, буквально ненавидели Христа. Все эти реакции, которые описаны в 12 главе Евангелия от Иоанна, они не чужды и теперь. Ничего не поменялось. Люди точно так же ведут себя по отношению ко Христу. Есть те, кто в ответ на появление Христа в их жизни начинают служить Ему, начинают ценить Его. Но есть и те, кто просто любопытничает, негодует или ненавидит Христа. Давайте прочитаем еще раз эту историю стих за стихом и остановимся на 4 стихе. Так, Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 1 стиха. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежащих с Ним». Мария же, взяв фунт нардова, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. Это то, где мы с вами в прошлый раз остановились. 4 стих. «Тогда один из учеников Его», а если посмотреть параллельное место в Евангелии от Марка, 14 главе, в 4 стихе там написано, «Тогда некоторые же», имеется в виду некоторые другие ученики, «вознегодовали, увидев то, что сделала Мария, и говорили между собой, к чему сия трата мира?» Интересно, что Иоанн опускает факт, что некоторые ученики восстали и осудили поступок Марии. Иоанн обращает внимание на одного персонажа, на Иуду. Поэтому на примере Иуды мы сегодня увидим реакцию невозрожденного человека на приход Христа в его жизнь. Когда ослепленный грехом человек встречается со Христом, но не просто со Христом, как одним из людей, может быть, как с одной из исторических личностей, но когда человек встречается со Христом, которого другие безмерно ценят, и он видит, что вокруг Христа есть люди, которые ценят Его, ну, может быть, как сейчас, мы приходим в собрание, мы прославляем Бога, мы славим Христа, мы ценим Его, мы ликуем пред Ним, мы торжествуем, другие люди смотрят, и если это невозрожденный человек, если он не любит Христа, то он будет негодовать по этому поводу. Он будет негодовать по этому поводу. Ему не нравится это. Он протестует всем своим существом против того, чтобы другие ценили Христа. Итак, 3 наблюдения в связи с реакцией невозрожденного человека, когда в его жизнь приходит Христос. Первый вывод или первое наблюдение. Тогда как настоящие христиане ценят Христа, невозрожденный человек воспринимает Христа как что-то неценное, как что-то незначительное. Еще раз повторю. Когда вокруг люди ценят Христа, невозрожденный человек воспринимает Христа как что-то неценное, незначительное. Я когда писал этот пункт, написал, тогда другие обесценивают Христа. Потом понял, это неправильно. Неверующие люди не могут обесценить Христа. Это то же самое, если бы вы, например, взяли слиток золота и отнеслись к нему как к простой железяке. Но послушайте, от этого ценность золота не изменилась, потому что на рынке цена золота осталась бы высокой. Глупо относиться к слитку золота как к железяке. Но еще глупее относиться ко Христу, как к обычной личности, обычному человеку. И еще более глупее ненавидеть Его. Христос для невозрожденного человека не представляет никакой ценности. Посмотрите 4 стих еще раз. «Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов, Искариот, который хотел предать Его, сказал, предают тех, кого не ценят. Если муж предает жену и уходит к другой, это значит, он не ценит жену юности своей. Если друг предает другого друга, это значит, что он не ценит друга. Дружбу он оценил в грош. Точно так же и здесь. И 4 стих не может не шокировать, когда мы читаем эти слова. «Ученик Христа, который хотел предать». Иуда назван учеником Христа, и он собирался совершить самое презренное дело во всей истории человечества. Ведь Иисус был не просто друг, не просто человек, и поэтому в Евангелии от Матфея, 26 главе, 24 стихе мы читаем «Горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается». И дальше вот эти слова «Лучше было бы этому человеку не родиться». Лучше бы, чтобы Иуда не существовал, потому что то, на что он покусился, то, какой он презренный поступок решил тогда сделать, это было просто ужасно. Когда Иуда смотрел на Христа, он не видел в нем ничего ценного, абсолютно ничего. Он не видел в нем ничего достойного восхищения. Это то же самое, как один человек, оказавшись в галерее, увидев красивую картину, будет восхищаться картиной и ценить ее, тогда как другой человек будет просто стоять около этой картины и зевать, и думать, поскорее бы уйти отсюда. Кстати, это сродни дьяволу. Один проповедник по имени Арси Спраул очень верно подметил. Я прочитаю цитату и буду останавливаться. Очень точные слова. Послушайте, что он сказал о сатане. «Когда сатана отвергает Христа, он опирается на свою систему ценностей. Он любит зло и ненавидит добро. Он любит тьму и ненавидит свет. Он выбирает то, что ценит, и отвергает то, что не ценит». И далее он пишет. У сатаны серьезная проблема с восприятием ценностей. Послушайте, у дьявола есть определенная система ценностей. И когда он Христа ненавидит, тем самым он показывает, что Христос в пирамиде его ценностей занимает самое низкое место. Возможно, у некоторых из присутствующих здесь есть серьезная проблема, как и у дьявола, с восприятием ценностей. Проверяйте себя. Далее он продолжает, послушайте. Падший человек находится в таком же греховном состоянии. Падший человек в таком же греховном состоянии, как и дьявол. Мы по природе свои дети сатаны, подражающие и перенимающие его, то есть систему дьявола, систему ценностей дьявола. О человеке сказано, что он, как и сатана, любит тьму, больше, чем свет. Почему мы так не любим свет? Потому что наши дела злы. Итак, сначала Арси Спраул сказал о дьяволе, у которого проблема с системой ценностей. Потом он сказал, падшие люди, невозрожденные люди, которые не обратились ко Христу, не последовали за Ним, у них та же самая проблема. У них проблема с их системой ценностей. И далее он продолжает. Для того, чтобы вера была спасительной, вы хотите, чтобы ваша вера была спасительной? Послушайте, он объясняет. Для того, чтобы вера была спасительной, в человеке должны произойти реальные изменения. Основа этих изменений, послушайте, основа этих изменений – новое восприятие человеком Христа. Если человек возрождается, он по-другому воспринимает Христа. Дух пробуждает нас и открывает нам то, чего мы раньше не ощущали. А именно, что мы раньше не ощущали? Он говорит, сладость и великолепие Христа. Это радикальное изменение восприятия ценностей. Раньше мы враждебно относились ко Христу или были к Нему равнодушны, то есть это была скрытая форма вражды, а теперь мы воспринимаем Христа как величайшую драгоценность, которой мы должны завладеть любой ценой. Это, конечно же, предполагает изменение чувств, склонностей, желаний и волеизъявлений. Если вы начинаете ценить Христа больше всего остального, начинается кардинальная перемена нашей внутренности. Мы начинаем по-другому смотреть на мир, мы начинаем ценить то, что раньше не ценили, мы начинаем по-другому планировать нашу жизнь, наш дневной график, по-другому общаться с людьми. И дальше он продолжает. Теперь мы выбираем Христа. Мы обнимаем Христа, мы радостно приветствуем Христа, мы бежим ко Христу. Конец цитаты. Итак, тогда как настоящий христианин ценит Христа, невозрожденный человек воспринимает Христа как что-то неценное. И проблема не в том, что Христос не ценен, проблема не в том, что Он золото, а проблема в нашем восприятии. И это восприятие мы не можем заставить себя. Итак, Володя, цени Христа. Это должно быть изменение внутреннее, когда человек жаждет Христа. Это то, что называется рождением свыше. Если человек не ставит Христа на первое место, то значит появляется кто-то или что-то, что он будет ценить больше Христа. Это естественно, мы так устроены. Если Иисус не ценность для нас, значит, есть кто-то или что-то, что является ценностью для нас. И в нашем случае Иуда – пример человека, который выбрал деньги. В нашем случае Иуда – пример человека, который пренебрег Христом и выбрал деньги. Это второй вывод проявления невозрожденного сердца на приход Христа. Тогда как настоящий христианин ценит Христа больше всего, невозрожденный человек ценит деньги больше Христа. Я бы добавил, либо что-либо другое. Иуда пытался извлечь материальную выгоду из следования за Христом, и поэтому он скрывал свои греховные мотивы под маской благотворительности. Посмотрите 5 стих. Иуда скрывал свои мотивы под маской благотворительности. Для чего бы не продать это мира? Это слова Иуды в тот момент, когда Мария вылила мира. И он говорит, для чего бы не продать это мира за 300 динариев? Иуда сразу смекнул цену вопроса. Для чего бы не продать и не раздать нищим? 6 стих. Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Представьте себе, ну хотя бы вот рядом с Иудой, там вот в той, наверное, бы сказали, нет, я бы подальше от Иуды сел. Ну послушайте, представьте, Иуда смотрел, как Мария выливает драгоценное мира стоимостью 180 тысяч рублей на наши деньги на ноги Христа и понимал, что он теряет хороший куш. В этот раз деньги прошли мимо денежного ящика. Я поражаюсь, насколько он был лицемерный человек, что апостолы, представьте, как нужно было вкрасться в доверие, что апостолы доверили ему кошелек всей их команды. Кто отвечал за деньги? Иуда. У кого они хранились? У Иуды Искариота. Если просмотреть все Евангелие, то вот в 5 стихе мы видим цитату слов Иуды. Интересно, что это первый раз во всем Евангелии слова Иуды, которые встречаются, если по времени посмотреть. Первый раз, когда Иуда говорит что-то, вот что он говорит. И это уже характеризует его. И в 6 стихе Иоанн скрывает алчность, жадность и эгоцентризм, который управлял этим лжеучеником, потому что он и пишет об этом. Сказал же он это, 6 стих, не потому, чтобы заботился о нищих. Давайте постараемся понять, что двигало Иудой в тот момент, во все эти годы. Представьте, ведь все эти годы, 3 года, а потом 1,5 года очень близко в контакте со Христом. Иуда был с ним и при этом не верил в него, не ценил его, негодовал на его счет. Иуда провел много времени со Христом, надеясь, что Иисус, я думаю, одна из причин, основных причин, почему Иуда ходил за Христом, потому что он надеялся, что Иисус установит царство на земле. И вместе с этим царством он ожидал определенные привилегии, ведь он один из 12. Но Иисус шаг за шагом разрушал амбициозные планы Иуды. Господь раз за разом отвергал попытки народа поставить его царем. Помните эту историю, когда он накормил 5000, и они хотели его в Иерусалим поставить на царство, и Иисус отправил учеников на другой берег и сам исчез. Я думаю, в тот момент Иуда остался с носом. Он уже потирал руки и думал, наконец-то я начну править в Израиле. Но когда Иисус отвергал всякую попытку быть лидером Израиля, установить земное царство, Иуда терял оптимизм. А потом, когда Иисус сказал, что ему надлежит умереть, Иуда вообще разочаровался во Христе. И что он тогда решает? Иуда решает получить компенсацию за 3 года хождения за Христом. «Я предам Христа первосвященником. 30 серебряников. Вот как Иуда оценил Христа. Иоанн Златоуст пишет о пороке жажды денег. Следующее. Любовь к деньгам ужасна. Любовь к деньгам ужасна. Она лишает зрения и слуха. Проще подойти к дикому зверю, чем к человеку с таким пороком. Ведь такой человек не ставит ни в грош ни совесть, ни дружбу, ни приятельское отношение, ни спасение. Ни спасение. Итак, на примере Иуды мы видим, что невозрожденный человек не ценит Христа, а ценит деньги либо что-то другое больше Христа. И третье наблюдение. Тогда как настоящие христиане открыто ценят Христа, невозрожденный человек может скрывать свои греховные мотивы под маской благих дел. Невозрожденный человек может скрывать свои греховные мотивы под маской благих дел. Иуда это и делал. Иуда одел маску благотворительности, и этим были увлечены другие ученики, которые были настоящими детьми Божьими. Я думаю, что именно так и было. Другие апостолы не одобряли расточительность Марии. Но их мотив не был таким, как у Иуды. Скорее всего, другие ученики пошли просто на поводу Иуды, когда они услышали такие слова: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Что хотел сделать Иуда? Иуда хотел сыграть на жалости. В то время можно было увидеть много нищих и бедных вдоль дорог. Если бы вы были в каком-то селении, большом или маленьком, вы бы постоянно бы видели этих нищих, которые бы просили милостыню. И поэтому это было постоянно. Более того, Писание заповедало Израилю заботиться о нищих. Об этом написано в книге Второзакония. «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей, говорит Бог Израилю. Потому я и повелеваю тебе, отверзая руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей». Писание, Дух Писания побуждает нас к благотворительности. Так же делал апостол Павел и также многострадальный Иов. Иов назвал себя отцом нищих. Что делает Иуда? Он знает, что это хорошо, но он выдает свой поступок за благой поступок или за благой совет для того, чтобы скрыть свое греховное желание. Иуда, призывая к доброму делу, вовсе не стремился к нему. Судьба нищих его не интересовала, его интересовала судьба денег. Хочу немножечко поговорить с вами о сетевом маркетинге. Не ожидали? Нет, не для того, чтобы наша церковь стала этим заниматься отнюдь. Я не хочу оценить сетевой маркетинг с точки зрения бизнеса. Хорошая эта система или нехорошая, успешная или неуспешная. Я хочу сказать о сетевом маркетинге и о христианстве. Может ли, первый вопрос, может ли христианин быть в сетевом маркетинге? Наверное, да. Наверное, да. Может, если только он будет не лукавить и не обманывать людей, когда он будет продавать свой товар и говорить правду об этом товаре. Я думаю, в этом смысле он может быть, участвовать в этом. Второй вопрос. Может ли христианин, искренний христианин, заниматься сетевым маркетингом в церкви? Вот здесь стоит подумать. Церковь – это уникальный организм, соединяющий в себе спасенных, искупленных Божьих детей. Я бы сказал, это единственное место на земле, где люди по определению должны стремиться к чистоте и бескорыстным отношениям. Так? Это единственное место на земле, где люди по определению должны дружить или взаимодействовать на бескорыстных основаниях. Кстати, это то, что меня привлекло ко Христу, когда я пришел в церковь и увидел, что я могу дружить с людьми не из-за денег, не потому что я выгоден им, а потому что просто я есть, и я последовал за Христом. И это меня купило, потому что до этого у меня было много друзей, которых я интересовал просто потому, что я выгоден для них. И у меня было много друзей, которые были выгодны мне. Помните это место? «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Но теперь представьте себе сестра или брат, а я бы сказал горе-брат, который развивается в сетевом маркетинге. Например, он распространяет пищевые добавки, и это успешно у него получается. Он выстроил уже достаточно хорошую сеть под собой, пирамида идет, процент капает, все нормально. Но нужно развивать же бизнес. И он думает, а для этого бизнеса люди нужны, люди нужны. Без людей ты не сможешь процент получать. И тогда этот горе-брат думает, а где же мне найти людей, которые бы доверяли мне? О, они же есть в церкви. И тогда он начинает развивать сетевой маркетинг в церкви. Я рассказываю вам не какие-то теории, я реально знаю факты в церквях, где это поставлено на широкую ногу. А почему говорю? Потому что хочу защитить нашу церковь от этого. Я не хотел бы, чтобы люди, приходя в нашу церковь, слышали или им вручали прайс по ценовой политике пищевых добавок. Я не хочу, чтобы горе-братья, я не говорю, что они не спасенные, но, может быть, они заблудились, чтобы они смотрели на людей, как на объект добычи денег, на источник обогащения. Тогда место церковь превращается в бизнес-корпорацию. Поэтому, если у вас есть мысли на эту тему, гоните их прочь. В церкви это непозволительно. В церкви это непозволительно. Более того, я знаю, что те люди, которые этим занимаются, они вовсе не имеют врачебного образования. А пищевые добавки, к примеру, они не гарантируют излечения, потому что, в принципе, это даже не лекарственный препарат. И те люди, которые продают вам эти вещи, они ни за что не отвечают. Может быть, будет лучше, может быть, не будет. А вы вверяете себя в эти руки. Так вот, я считаю, что сетевой маркетинг в церкви – это один из способов обогащения за счет христианства. Обогащение за счет христианства. В одной церкви была одна сестра, она еще есть. Я был свидетелем этого, как эта сестра устроила в церкви продажу этих вещей. Я замечал, всегда, когда она приходила в церковь, вокруг нее собирались братья и сестры, и разговоры о чем были? Наверное, о Духе Святом, там, о том, как по Писанию поступать. Нет, о цене на эти вещи. Она всем говорила, что это поможет для вашего здоровья. Интересно, что сама сестра болела больше, чем другие. Она сама была антирекламой всего того, о чем она говорила, что может помочь здоровью. Недавно я ее видел, она выглядит намного старше своих лет. Не знаю, может быть, это отчасти суд Божий, но во всяком случае это свидетельствует не в пользу этого дела. В первом послании Тимофея 6 главе 8-10 стих написано: «Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти». Есть люди, которые желают обогащаться, и они попадают в сеть и в похоти. Смотрите, попадая в эти сети, сети жажды к деньгам, что происходит, дальше он пишет, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Он думает, что сейчас у него будет много денег, и тогда его жизнь будет бить ключом. Но он сам того не понимая, разрушает свою жизнь. Ибо корень всех зол, послушайте, корень всех зол, не количество денег, послушайте, я не против бизнесменов, нет. Я уважаю людей, которые знают, как это делать, и при этом они искренне ходят пред Богом. Но я знаю, что есть большие бизнесмены, которых есть большие деньги, но их сердце не привязано к деньгам. И я знаю нищих людей, бедных людей, которые жаждут денег. Это вопрос сердца. Это вопрос сердца. Итак, люди реагируют по-разному на приход Христа в их жизнь. В прошлое воскресенье мы увидели, как Марфа служила Христу, Мария ценила Христа. Сейчас мы видим, что Иуда негодовал на Христа. И его негодование было потому, что Христос не представлял для него никакой ценности, поскольку он ценил деньги и терял возможность очередной раз подзаработать. Давайте еще раз представим эту ситуацию. Мы видим Марию, которая без сожаления выливает на ноги Христа драгоценное мира. Мы видим реакцию учеников, и некоторые ученики, возможно, думали, что Иисус поддержит их. Они думают: «О, Христос, я помню, за 3 года я помню Христа. Христос очень скромно жил. Наверное, Христос сейчас осудит Марию, потому что я помню, как учитель постоянно вел себя. Он не вел себя, он не жил на широкую ногу. Даже у Христа не было жилья, где просто остановиться». Конечно же, сейчас Христос скажет: «Мария, стоп, подожди, не вливай, оставь это, деньги и так далее. На меня ты тратишь, не надо на меня это тратить». Поэтому они думали, что попали как раз в эту струю, что сейчас Христос поощрит их и так далее. Но мы видим другую реакцию Христа, как обычно было. Иисус говорит совсем другое. В 7 стихе Он защищает Марию и обличает Иуду. Посмотрите, Иисус же сказал: «Оставьте ее». В оригинале там во втором лице стоит буквально так. Иисус же сказал: «Оставь ее». Я думаю, Он напрямую обратился к Иуде и сказал: «Оставь ее». Смотрите, что дальше Он сказал. «Она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда». В этих 2 стихах видны 3 индикатора времени. Смотрите, она сберегла это на день погребения, а в 8 стихе «нищих всегда, а меня не всегда». 3 таких момента, которые указывают на временной промежуток, на время. Иными словами, Иисус говорит, что есть время думать о нищих, а есть время совершать более важные дела. Есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни. Есть время думать о нищих, а есть время думать о более важных вещах. В поступке Марии, послушайте, Иисус видел определенный знак скорого приближения Его смерти и погребения. Поступок Марии указывал на ужасную реальность, которая случится через 6 дней на Голгофском кресте. Вот что Иисус словно бы говорил этими словами: «Скоро я умру, затем воскресну и пойду к Отцу. Ученики, я не всегда буду с вами. Заботиться о нищих – это хорошо, но я больше нищих. Я больше нищих». Время нашего общения, такого, как мы имели эти годы, подходит к концу. 6 дней, и меня не станет с вами. 3 года я был с вами, вы ни в чем не имели нужды. Я защищал вас, я учил вас, я учил вас молиться. Я не дал вас на растерзание фарисеям и саддукеям. Я вел вас к Отцу. 6 дней меня не будет с вами. А вы говорите, большая трата? Вы говорите, это большая трата? Я взойду на Голгофский крест и потрачусь ради вас. Большая трата. Но если, ученики, вас это не печалит, то продолжайте. Продолжайте делать добрые дела без меня. Продолжайте переживать о родственниках без меня. Тратьте деньги без меня. Но только знайте, все это будет пустым и лишенным всякого смысла делом, поскольку я для вас не ценен. Я для вас не ценен. Братья и сестры, мы можем сильно и со страстью переживать о разных благих свершениях, но при этом, послушайте, но при этом быть холодными, как глыба льда, к сокровищу, которое явлено в личности Христа. Вы можете участвовать во всех служениях, вы можете жертвовать кучу денег, но при этом ваше сердце – это будет льдина, и Христос вас будет не интересовать. Так вот, знаете, все ваши дела – это бесполезно. Все эти дела без горения для Христа – это все пусто. Поэтому Он говорит: «Ибо нищих всегда имеете с собой, а Меня не всегда». И в тот момент Иуда стоял перед выбором. Он мог упасть пред Христом, исповедать свой грех и просить прощения, либо отвергнуть покаяние, идти на поводу дьявола и предать Господа. И, к большому сожалению, Иуда поступил последним путем. Но Бог использовал это для своей славы. Бог употребил самый презренный поступок человека во вселенной для своей славы, и Иисус умер на кресте за наши грехи. Еще интересно, что после того, когда Иисус прямо сказал Иуде, тогда оставь ее, я не всегда с вами. В параллельном месте Евангелие от Марка 14 главе описывается, что же сделал Иуда, а тому, что описывается. Я думаю, что это произошло сразу же в тот момент, когда Иисус обличил его. «И пошел Иуда», это Марка 14, 10, «и пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им». Вот его выбор. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. Вопрос денег был решен, Иуда решил забрать компенсацию за 3 года следования за Христом. Возможно, кто-то в этом зале терпит Христа, подобно как терпел эти 3 года Иуда. Вы тайно негодуете, поскольку ваше сердце сродни дьявольскому. Ведь Христос для дьявола не представляет никакой ценности, точно так же и для вас. Точно так же и для вас. Вы хорошо научились прятать свои греховные мотивы под маской благовидных дел. Вы можете говорить много о хороших поступках. Вы можете славить Христа. Вы можете участвовать в пении, но при этом вы негодуете на Христа. Когда у вас возникают проблемы в жизни, кто виноват? Бог. Но я хочу вам сказать, рано или поздно все откроется. И если не остановитесь, то окажетесь в одной компании с Иудой Искариотом. В этой истории были и те, которые не проявляли открытой ненависти ко Христу. Их отношение было поверхностным и неглубоким. Они скорее любопытничали. Все эти слухи вокруг Христа подогревали их временный интерес. Посмотрите 9 стих. «Многие из иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых». Кстати, многие из иудеев, имеется в виду не иудейские лидеры, а обычный иудейский народ. Обычный народ. Так вот, они пришли не только для Иисуса, посмотрите, заметьте, это важное наблюдение, они пришли не только для Иисуса посмотреть на Лазаря, посмотреть на Лазаря. Для них посмотреть на Лазаря было более интереснее, чем посмотреть на Христа. Но это, по сути, то же самое, как если бы мы оказались с вами на небесах и стали восхищаться ангелами, отвернувшись ко Христу спиной. О, ангелы, как вы устроены? Здорово, я с ангелами на небесах. По сути, в самом Лазаре не было ничего примечательного. Бог просто решил через него явить свою славу. И куда важнее интересоваться тем, кто воскресил, а не тем, кого воскресили. Куда важнее интересоваться Христом. А, это Христос. А где Лазарь? А где Лазарь? А, Христос, ну ладно. А где Лазарь? Кем мы интересуемся? Опять это вопрос системы ценностей. Кто для нас интересен? Я знаю, как проводятся некоторые пасторские конференции. Я знаю некоторых пасторов, которые приезжают на пасторские конференции для того, чтобы решить свои бизнес-дела. Для меня, как молодого служителя, было это странным. Идет служение, звучит проповедь, большинство служителей сидит и восхищается Словом Христом. В это время пасторы стоят, некоторые, я не буду называть фамилии, нет, и для меня это было странно, они стоят в стороне, звонят по телефону, решают какие-то проблемы, и я понял, ну, думаю, ну, ладно, один раз ошибка, потом на второй конференции то же самое, на третьей то же самое. Я понял, конференция для них – это просто встреча для решения суетных вопросов и дел. А, это Христос. А где Лазарь? Где Лазарь? И последняя реакция – ненависть первосвященников. Посмотрите 10-11 стих, и мы уже с вами заканчиваем. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Я люблю Библию за то, что она говорит правду всегда. Я люблю Библию, потому что она говорит правду всегда. И сейчас мы видим, она говорит правду даже о лидерах, о религиозных лидерах, она говорит правду. И что мы здесь с вами видим? Первые духовные лидеры Палестины жаждали смерти невинного человека. Священники, пасторы могут оказаться самыми ужасными и опасными людьми. Володя, что ты говоришь? Я вижу это в Писании. Первосвященники, те, которые были первые люди в храме во всей Палестине, они были самыми ужасными и страшными людьми. А как вы думаете, сейчас что-то изменилось? Я допускаю, что есть пасторы, священники, которых можно назвать волками в овечьей шкуре. Они терзают церкви, разделяют и ненавидят овец. Поскольку Лазарь стал причиной веры в Иисуса, они были готовы стереть с лица земли его. Каждый день жизни Лазаря работал против первосвященников. Люди видели живого и изменяли свое мнение об Иисусе. Интересно, что в 11 главе 50 стихе Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал, помните, он сказал, лучше бы, чтобы один человек умер. Помните, он сказал, первосвященник сказал, лучше бы, чтобы один умер. А теперь мы что видим? Не, лучше бы, чтобы два умерло. Видите, как они меняет свои решения. Ну, пускай один умрет. О, слушай, Лазарь жив. Пускай второй умрет. Мы видим, как ненависть ослепляет их. И они идут в этой гонке ненависти против Христа. Злость священников росла и ослепляла. Но это не могло помешать народу думать. Никто не запретит нам думать. 11 стих. Потому что ради Него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Это последний стих. Трудно утверждать, на самом ли деле у тех людей была настоящая вера. Но я думаю, что тогда были посеяны первые зерна в их сердца, которые взошли на день Пятидесятницы. Они стали менять свое отношение ко Христу в виде воскресшего Лазаря. И, наверное, потом, после проповеди Петра на день Пятидесятницы, многие люди, которые приходили и видели Лазаря и Христа, они тогда по-настоящему обратились к Нему и уверовали в Него и приняли Его жертву. Хлеб, который сегодня указывает на плоть Христа, и вино, которое указывает на Его кровь, текущую из Голгофы, свидетельствует нам о любви Иисуса к каждому здесь сидящему. Даже если ты неверующий, сегодня для тебя эти знаки должны вопить громче всего. Даже в самый кровавый час истории, в тот момент, когда Иисус зашел на Голгофу и Его прибили ко кресту, Он думал и о тебе в том числе. Он молился к Отцу, и Он знал, что Он умирает на кресте за грехи мира. И если ты равнодушен, если твое сердце не плачет, у тебя большая проблема. Твоя система ценностей точно такая же, как система ценностей у дьявола. Я хочу призвать тебя к покаянию. Я хочу призвать тебя к перевороту мышления, чтобы Иисус Христос, который повис на кресте, был самым драгоценным в твоей жизни. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Великий Бог, благодарим Тебя за милость Твою, которая обновляется каждый день в отношении нас. Благодарю, что Ты позволяешь нам быть здесь, за то, что Ты созидаешь Церковь Твою посредством Слова. Благодарю за Твой крест. На самом деле, этот был центральный момент всей истории человечества, когда Ты взошел на Голгофский крест, чтобы умереть за грехи людей. И сейчас ты протягиваешь свои пронзенные руки и говоришь, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Прославляю Тебя, Иисус Христос. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!